Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Когда я начал писать «Игру престолов», я обратился к «Властелину колец» и попытался чему-то там научиться. Большим уроком для меня стало использование магии. Знаете, мне кажется, что ее в фэнтезийных книгах слишком много. Однако Средиземье ею пропитано. Она всегда где-то на периферии и нужна, чтобы дать основу миру. Гэндальф — волшебник. Но когда нападают орки, он достает меч и сражается им. Он не заставляет их исчезнуть магическим образом, что часто происходит в подобного рода историях. Джордж Мартин. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим, обязан ли Джордж Мартин успеху цикла «Льда и пламени» сериалу, или его цикл сам по себе является сокровищем. Вместе с радиоведущей Мариной Соломко. Марина, спасибо, что нашли время поболтать с нами.
Спасибо, что позвали.
Марина, вы один из тех редких людей, которые могут похвастаться тем, что знакомы с произведением Мартина не только в сериальной версии, но и знакомы с оригиналом, непосредственно с самим циклом, который состоит из 5 романов и 3 ответвлений, таких повестей, которые Мартин выпустил и ленится еще доделать оставшиеся 2, хотя все фанаты ждут. Скажите, пожалуйста, вы обратились уже к первоисточнику после того, как познакомились с сериалом, или он попал к вам раньше?
Да, потому что сериал я вообще начала смотреть случайно. Он как раз только вышел, а смотреть мне было нечего.
Великое множество всего попадается на просторах сети.
Ой, я не очень доверяю вот этим всем рекомендациям и всему прочему. А тут он вышел, и я начала смотреть и поняла, что ого-го, как интересно. И только потом я где-то обнаружила, что, оказывается, есть книги. И, естественно, решила почитать. В то время еще сериал не весь вышел. Книги, соответственно, до сих пор еще не все вышли. Но оказалось, что книги мне понравились больше. Откровенно.
Смотрите, большинство людей говорят, что очень любят, к примеру, романы Джоан Роулинг. Я имею в виду, конечно, серию про Гарри Поттера. Именно в фильмовом виде. Для вас было ли каким-то разочарованием, наверное, после того, когда уже познакомились и с тем, и с тем? То есть было ли такое, знаете, неприятие того, что вы себе не так представляли тех персонажей? Или то, что вы прочитали в книге, развивается совсем иначе, а вы себе в голове держите, что канва персонажей такая, допустим?
Самое печальное, что когда ты читаешь книгу и при этом еще уже видел, например, фильм или что-то еще в этом духе, ты уже не можешь представлять героев по-другому, потому что ты их уже видел. И то, что ты там себе додумываешь, ну, это будет, может быть, с какими-то маленькими ремарками. По сути, образ останется таким же. Кстати, у Джорджа нашего Мартина есть отсылки к Гарри Поттеру в одной из книг. Да.
Бриэна Тарт как раз большой шрам на лбу оставила человеку по фамилии Поттер, который
добивался
ее внимания.
Причем, да, я как раз читала, и что-то меня царапнуло как-то тем самым, вот, как будто прям по лбу. Я сначала не поняла, а потом раз-раз-раз и смотрю, а там, кажется, Гарри Сойер и кто-то по фамилии Поттер, и они были прям совсем рядышком стояли, я так, опа, вот это новости.
Ну, эпиграф, который я вам зачитала, не случайен, потому что я очень люблю творчество сэра Толкиена, и «Сильмариллион», который многим не дается, для меня это прям прекрасное чтиво, я с удовольствием поглотила то, что многие оставляют где-то на потом, и я понимаю, что Мартин действительно черпал вдохновение у Толкиена, там очень много переплетений, названий городов, к примеру, эльфов и имена, которые использовал Толкиен.
Арвен, да, по-моему?
Да, ночная, там такой есть титул, по-моему, у Мартина, «Ночная звезда», это как раз отсылка к Арвен и камню, которым она обладала. Если посмотреть на его творчество, он действительно вдохновлялся не только Джоан Роулинг и Толкиеном, но и множеством других авторов. И не кажется ли вам, что он такой немножечко, наверное, от Тарантино, от литературы. Вот когда вы читали и находили какие-то знакомые названия того же Поттера, что он пытается играть с вами как Тарантино в массовую культуру. Найдете ли вы эту загадку? Причем он, кстати, во многих интервью сам это подтверждал.
Ну вот с Тарантино у меня аналогии не возникло, но зато у меня возникла аналогия со Стивеном Кингом. потому что он тоже очень любит отсылочки у Кинга из книги в книгу путешествовать, ну, какой-нибудь персонаж или второстепенное, или что-то упоминание, то есть ты также читаешь, ага, вот там это видела, тут-то это. У Мартина ровно точно так же. Uh-huh. Вот просто один в один. Вот про Тарантино не подумал.
Мартин сам говорил, что если бы не было, конечно, творчества Толкина, то и его цикл никогда бы не появился, что он обязан ему. Но когда он сам читал его произведение, у него возникали вопросы. И он считал, что написал бы, наверное, как-то чуточку иначе. И он не считает, что он чем-то лучше, конечно, сэра Толкина, но решил сделать свое собственное фэнтези, где бы он также идеально проработал мир, и если мы, допустим, обратимся к всемирной сети, то можем найти и гербы всевозможных домов, и их историю там до седьмого колена. То есть это мир, в который вы можете полностью погрузиться и чуть ли не олимпиады проводить, чтобы выяснить, кто из вас больше фанат мира Вестероса и Эссоса. Но все-таки, наверное, отличительной чертой можно сказать, что это такие твисты, как сказали бы кинематографисты, потому что вы только начинаете знакомиться с каким-то персонажем, как вдруг его голова летит с плеч, как вдруг его не становится. Это было таким же шоком для вас, когда вы читали все-таки цикл, потому что все-таки, если абстрагироваться от сериала, он уже закончен, но то, что мы видим в книге, оно все равно отличается, конечно, от последующих сезонов, не считая первой. Там количество смертей также зашкаливает, как и на первую книгу.
Я думаю, что даже больше, потому что, во-первых, в книгах больше персонажей. Ну, главные, естественно, остаются практически в том же количестве, а вот второстепенных там просто вагоны, маленькая тележка. И я, например, не очень хорошо запоминаю имена, а уж тем более гербы, роды вот эти вот их и все прочее. Но я прям поражалась от того, что вроде вот появляется какой-то персонаж, и вроде бы он должен сыграть какую-то роль. И тут раз... Хорошо, что я не успела в него влюбиться, потому что его было очень мало, например.
Можно воскресить, я так понимаю. Не знаю, Мартин делал это в первоисточнике, но, как мы знаем по сериалу, что те, кто уходят в иной мир, могут проснуться.
Ну, это вы про Кейтлин Старк, наверное.
Я говорю про Джона Сноу. Насколько я помню, в сериале, когда он попрощался уже, и мы думали, что все, этого красавчика больше не увидим. И только потом, когда появился трейлер следующего сезона, мы увидели, как он открывает глаза. В книге было то же самое.
У Мартина вообще, да, он очень любит. У Мартина так было с Кейтлин, кстати, которая погибла на этой кровавой свадьбе, багровой свадьбе в некоторых переводах. Все прочее. А в книге она, да, он ее оживил. Потом не очень, конечно, хорошо, не очень красивенько, скажем так. Вот я сейчас как раз, кстати, дочитала, ну, я перечитываю сейчас, и я дочитала до того момента, как все, вот их убили, и Санси Старк, дочери ее, сказали, что вот маму ее кончили, раздели до нога, пустили по реке и все прочее. И по идее на этом бы можно было бы и закончить, но нет. Мартин не смог. Он, конечно, эту заразу Кейтлин Старк воскресит.
Не хватало ему, видимо, персонажей, потому что недостаточно было сюжетных линий, и он решил как раз вернуть ее.
Конечно, из-за нее же все это заварилось, по сути-то.
Я теряюсь в перипетиях, потому что, когда я только знакомилась с сериалом, мне показалось, что я смотрю экранизацию Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», где всех зовут как-то непонятно. Я думаю, кто ты? Мне нужно просто завести какой-то блокнотик и попытаться сделать генеалогическое древо, потому что я не понимала, кто кому приходится, кого как зовут, если не считать Серсея и Джейми, одних из ярчайших персонажей, мне кажется, и там Тирион имеется в виду, правителя Вестероса, то я не могла запомнить, кого как зовут и зачем они там нужны. И вот это обилие персонажей мне как раз, наверное, не дало возможность как-то познакомиться с первоисточником, потому что мне как-то не хочется погружаться и, наверное, пытаться запомнить всю эту информацию, которая мне впоследствии не очень-то, наверное, и пригодится, потому что вот этот мир не вызывает у меня, знаете, наверное, какого-то сочувствия или желания погрузиться в него. Вот когда вы начали узнавать все перипетии, когда вас познакомили, наверное, с тем, что было в мире Вестероса до того, как мы знакомимся с ключевыми персонажами. Все эти дети леса, андалы, которые пришли и рассказали о религии семи богов. Вам захотелось, знаете, вот как-то, наверное, оказаться в Вестеросе, побродить по его улочкам, полетать на драконе, наверное, всем хочется, конечно. Но вот в этом мире, вот если все хотят попасть в мир Гарри Поттера и поколдовать палочкой себе что-нибудь интересное, а вот в Вестерос хочется?
Ну, в «Гарри Поттере» там все так волшебно. Там, по сути, по большей части все-таки такое добро. Ну,
пока кто-нибудь так... не умирает или какая-то змея на вас не нападет?
Ну, умирают там те почти всегда, кого не жалко, скажем так. Ну, или не самые такие ключевые. А в «Вестеросе» там все настолько естественно, то есть там грязно во многих местах. А там очень много всего пошлого какого-то. Ну, так, как в жизни. Поэтому... чего там оказываться?
Uh-huh. В принципе, можем находиться, если поедем на центральный базар где-нибудь, наверное, в какой-нибудь субботний или воскресный день. Но все-таки это фэнтези, и магия там присутствует. Немножечко, конечно, как вот в эпиграфе я зачитывала, она дается определенной ценой. Вот какая магия для вас из цикла «Льда и пламени»? Вот в чем она предстает? Потому что в сериале мне как таковой магии особо не попалось.
Ну, в первую очередь, наверное, в том, что как раз-таки... оживление вот этого, угу. Там, Кейтлин, там, Дондариона и всего прочего. Ну, то есть, как бы, честно говоря, мне не зашло.
Угу.
Ну, потому что, ну, как-то, ну, помер Дед Максим, как бы, и фиг с ним бы, хотелось бы. Но нет, почему-то вот он решил сделать так. А Мелисандра мне, например, не совсем понятна была ее роль, откровенно говоря, и я бы, наверное, даже ее не стала бы включать.
Угу.
Ну, потому что она тоже там побыла-побыла и потом куда-то делась.
Uh-huh.
И я не совсем поняла эпизод, например, где она родила дитя и все прочее. Ну, зачем? То есть без этого тоже можно было обойтись. Они и так спокойно людей убивают без всякой магии.
Я думаю, если бы здесь сидел Джордж Мартин, который любит крепкое словцо, он бы нам сказал все, что у нас думает о наших зачем. Но мне просто интересно, как работает сама магия. То есть помимо воскрешения там что-то в цикле было такое интересное? Я не знаю, вода в вино превращается?
Не, ну там превращается вода в огонь, как мы помним.
Уже неплохо. Красный цветок.
Вот, поэтому...
То есть она служит инструментом для чего? Ну, здесь понятно, что нужно воскрешить ключевых героев. А
да, по сути, для достижения своих каких-то целей.
Угу.
У магии там, я так поняла, нет никакой задачи спасти этот мир, по сути. Да и как у героев тоже, потому что каждый думает исключительно о себе. Даже включая, например, ту самую добрую Дейенерис, которая спасала рабов, спасала города, просто хотела всем сделать хорошо, а в итоге получилось как всегда.
Uh-huh.
То есть они все, по сути, обычные люди. Нету там каких-то очень хороших, очень плохих. И с магией точно так же. Вся магия нацелена на достижение каких-то своих маленьких целей. Uh-huh. Или больших.
Можно Джорджу Мартину в плюс поставить, что каждую главу он начинает, в принципе, с точки зрения того или иного персонажа. Он, конечно, повествует от третьего лица, но мы можем, знаете, наверное, как в игре просто попробовать прочувствовать или пройти путь персонажа. И он дает возможность почувствовать, наверное, что думают герои с каждой из сторон. Но, как вы сказали, персонажи там достаточно дуальны, и нельзя про них сказать, что они святые или абсолютные грешники. Кто-то вам понравился или с кем-то захотел себя самоидентифицировать, потому что, думаю, внутренний ребенок все-таки остается в нас, и вы когда следите за каким-то героем, думаете, вот мне бы тоже, наверное, хотелось, вот как он, вот такими же качествами обладать. Вот про кого-нибудь из героев можно сказать вот что-то приятное и кому-то позавидовать?
Ну, во-первых, конечно, мне очень нравится Тирион. Невзирая на то, каким милашкой он был в сериале, в книге он все-таки совсем другой. Потому что он там не такой красивый, у него разноцветные глаза, у него очень огромная голова, лысеющая. И то есть, если в сериале он был обаятельным, и очень сложно в него там не влюбиться, и вообще он такой прям очень хороший и все прочее, в книге он не самый хороший персонаж, но у него потрясающее чувство юмора. У него отличная самоирония. И очень классно наблюдать за тем, как он вроде был хороший-хороший, а потихоньку в процессе он черствеет. Он закаляется, он понимает, что вокруг него вообще нет ни одного человека, которому можно доверять, ну, за исключением, наверное, Джейми, который мне тоже, кстати, очень нравится, потому что он, наоборот, меняется на протяжении книг от плохого человека, ну, в общем таком понятии,
человека, который хотел убить ребенка.
Да. Ну, как выяснилось, он же хотел его убить для того, чтобы спасти семью.
Ну, это оправдывает, конечно, это совсем другое дело. Ну, если спасти свою любимую, то можно и ребенка убить.
Ну, в итоге-то любимая не оправдала ожидания, в общем-то. Поэтому мне очень нравится смотреть, как в книгах показана градация персонажа. В сериалах, кстати, этого нет практически. Наверное, это сделано и потому, что в книге действительно мы можем прочесть мысли персонажа, можем посмотреть его глазами на происходящее, а в любом фильме этого просто невозможно показать. И поэтому, конечно, очень рекомендую почитать, чтобы немножко больше знать, наверное, о подоплеках, о особенностях характера. То есть, например, та же самая Серсея, в общем-то, в сериале она достаточно отвратительная женщина. В книге она тоже не прекрасная, но там понятны ее мотивы. По сути, какая бы она там злая ни была и все прочее, она просто женщина, которая стоит горой за интересы своей семьи, детей в первую очередь.
Гиперответственная мамочка.
Ну, да.
Своими, конечно, способами она добивалась всего лучшего для детей, но тем не менее. Знаете, я в первую очередь, когда знакомлюсь с новым миром, я смотрю все-таки на женских персонажей, потому что, проще себя, конечно, самоидентифицировать именно с ними. И у Мартина, по крайней мере, то фрагментарное знакомство с Романом обратило мое внимание, что он, мне кажется, прям такой современный феминист, что все его героини, они очень закаленные, что Кейтлин, что Серсея, что Бриена, конечно же. Это не хрупкие аленькие цветочки, и Санса, конечно, такой тоже вначале была, по крайней мере, в сериале, а потом закалилась, как сталь. Но это всегда женщины, которые могут управлять, которые могут брать на себя мужскую ответственность и выполнять ее абсолютно не хуже. Вот кто-то из женских персонажей, вам не кажется, что очень прям современен и, мне кажется, вписывается в наши реалии?
То же самое Бриена. Я думаю, что это вот прям самое первое, кто может вообще прийти на ум. Но если все-таки говорить о женщинах, в книгах они все намного младше. То есть, например, в сериале у них уже немножечко там, там то же самое Санси, по-моему, лет 17 было, Арии там тоже в районе там лет, наверное, 12-1. Там. А в книгах они все очень юные, то есть по 14 им лет, и Дейенерис тоже маленькая совсем. Но в то время это, конечно, в то время у Мартина это считалось очень все хорошо. Джон Сноу тоже там малыш. И, по сути, когда ты читаешь книгу, ты понимаешь, что ты читаешь про детей, которые ведут себя как взрослые, и ты не можешь к ним относиться как к подросткам. То есть ты про них читаешь и думаешь, это вот где-то вот такого же возраста, как я. А на самом деле нет. И Мартин молодец, что он этих подростков наделил действительно какими-то очень взрослыми чертами, силой, умами и взглядами на мир, и ты их воспринимаешь не как детей. А когда до тебя доходит, что они дети, думаешь, боже мой, как вы там живете, как вы там вообще выживаете и умудряетесь дожить до, может быть, даже седин. То есть у них там человек, которому чуть за 30, уже считается таким не первой свежести.
Я понимаю, так у нас сейчас и в роддомах, если в 30 лет придет с животом, скажут, что ты старородящая. Так что мы недалеко от страдающего средневековья ушли, потому что в 30 лет женщина уже постепенно уходит в тираж. Поэтому как раз 14-15 лет — это, наверное, расцвет, если представить тот воображаемый мир средневековья, который описал Мартин. Так что неудивительно. Но все-таки они прошли суровые испытания, я не знаю, видеть казнь своего отца и, не знаю, мотаться по всяким ужасным местам, конечно, наверное, дает возможность приобрести определенный опыт и чуточку заматереть, наверное, даже.
Если Арии вообще повезло, кстати, подросток. Она столько всего увидела, надо сказать.
Да.
Не самого, конечно, может быть, хорошего, но, тем не менее, ее помотало так, что даже иногда думаешь, как классно.
Я бы отказалась, наверное, пройти все-таки ее путь, но тем не менее, конечно, если кто-то хочет приключений в ее духе.
Неужели бы отказались познакомиться с Якином?
Я бы вообще в Вестерос не отправилась. Я же говорю, мне этот мир кажется просто жутким местом, грязным. Я не знаю, как будто про средневековую чуму читаю.
Так он понравился, этот Якин. Первое, что я подумала, когда смотрела сериал, ад, сукин сын Якин не повез ее в Гагры. Это вот первое, что мне пришло на ум. Но он классный персонаж. И, конечно, Ария хлебнула магии, наверное, по большей части очень много. Потому что она действительно туда попала, сюда и все прочее. Если все остальные персонажи, конечно, там как-то выживали другими способами, она прям успела везде. И она молодец. Ей повезло в этом плане, да.
Но статисты все-таки проводили анализ и пытались посмотреть, кто, наверное, больше всего реплик говорит и упоминается в самом большем количестве глав. Это все-таки Тириан Ланнистер, потому что его саркастичные фразочки занимают большую часть цикла, а Ария, по-моему, на третьем месте оказалась, потому что она также часто двигает ход сюжета. Так что вы как раз выбрали, наверное, одних из самых ключевых персонажей, которые чаще всего Мартин любуется ими, наверное, со страниц своих книг. Я хочу немножечко вернуться к миру, и вы уже, наверное, рассказали, что как раз Ария везде побывала. И мне кажется, немаловажно будет затронуть тему не только магии, но и религии. Потому что в сериале, насколько я помню, она абсолютно опущена. То есть мы ее не видим как таковой, если только некоторые люди бросаются какими-то набожными фразами. Но Мартин в своем цикле рассказывает о том, как религия появилась в Эстеросе. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Что такое семи божья?
Это старые боги, по-моему, насколько я помню. И, кстати, по поводу религии. Вот сначала они как бы верили старым этим богам, ну, по большей части. Потом, естественно, когда в этом Вестеросе у них появились ответвления на разные дома, на разные королевства, появились новые боги у кого-то. И та же самая Мелисандра, кстати, представительница же совершенно другого бога. Она кому она там поклоняется? Рглору. Вот, пожалуйста. И там же, кстати, на почве религии все и случилось. Потому что она активно начала насаждать этого бога. Естественно, ей поверил ее Станис, его жена и все прочие. Но в итоге ни к чему это ни к хорошему не привело. Так что, ну, по вопросам религии, там, кстати, не так, да, действительно, прям очень много. И может, оно и к лучшему.
Просто, ну, смотрите, религия обычно служит таким, как говорили в советское время, опиумом для народа. Это утешение, которое могут найти страждущие. Когда у вас уже не осталось надежды, вы обращаетесь к Богу и надеетесь на лучшее. Вот мне интересно, поэтому в мире Вестероса, вот что приносило эту надежду? Это все-таки не религия, это не магия, это, вот я не знаю, опасение, что вот эта долгая зима придет. Вот что могло дать надежду бедному Вестероссу, чтобы пережить тяжелые времена?
Ну, если взять, например, ту же самую Сансу, она надежду находила в том, что она ходила в эту Божью рощу и молилась каждый вечер. Ну, и, соответственно, таким образом она там встретила этого несчастного пьющего рыцаря, который ее спас. Ну, как оказалось, естественно, что спас ее на самом деле мизинец. Но, тем не менее, вот благодаря религии она спаслась, можно так сказать. А вообще северяне там, по-моему, самые религиозные, потому что они, начиная со старков, вот они все, да, они очень поклонялись богам и верили, что именно они их спасут. Хотя, конечно, как вы выяснили, Эду Старку это не помогло.
Не нашли спасения, да. И смотрите, есть же еще и люди, которые людьми-то сложно назвать. В сериале их называли белыми ходоками, а Мартин называет их иными, что мне прям сразу, конечно, напомнило серию книг Лукьяненко, и «Ночной дозор» защищает мир от иных благодаря большой стене. А иные — это что за персонажи такие по своей сути? Как это понять, полумертвые, полуживые? Потому что то, что показали в сериале, как-то непонятно. Они обладают сознанием, разумом. У них есть своя религия. То есть насколько они люди, насколько они близки все-таки к человеческой расе?
Ну вот в книге, кстати, их не показали тем, что людьми вообще, в принципе, их книги и не показали, да. По книгам они не разговаривают, они не думают. То есть это какая-то зомби. Армия, ну, по сути, наверное, ходячих, да, если уж мы будем со ссылками. Но в книге есть упоминание о том, как появился, собственно говоря, этот король ночи, и якобы он был из Старков. То есть это был когда-то брат ночного дозора, брат на стене, который из какого-то ответвления Старков был, влюбился он в какую-то деву, которая обладала магией и все прочим, ну и в итоге, в общем, она его очаровала, заколдовала и стал он королем ночи.
Опять женщина виновата.
Ну, конечно же. Но это было из сказок старой Нэн, уж не знаю, насколько это правда. Но очень там все неоднозначно, потому что, например, был тот же самый, опять же, родственник Старков, который тоже, по идее, был иным, но при этом он спас того же Сэмвелла, там, Джона и всех прочих. То есть он обладал каким-то разумом, и я не совсем поняла этот момент, потому что, ну, как так? Либо они все одинаковые, либо бывают среди них какие-то более-менее хорошие. Ну, я не поняла вот вообще, как это вышло, пока не дошло до меня. Надо, наверное, где-то покопаться, может быть, на каких-нибудь форумах. Кто-нибудь раскрыл.
Еще два оставшихся романа, чтобы уже...
Есть подозрение? Есть подозрение.
Что они не выйдут никогда?
Да, что, мне кажется, Мартин просто это делает специально.
Да, я просто видела гнев фанатов, которые пишут, пока мы ждем шестую, седьмую книгу, вот чем занимается Мартин. А он пишет всякие повести, ездит с лекциями, путешествует, а фанаты просто локти себе кусают в ожидании того, чем все-таки закончится.
На самом деле, может, у него уже есть эти книги, и просто он их не показывает никому.
Кто знает, может быть, он ждет дополнительное еще какое-то финансовое вливание, чтобы уже доснять это, как он сам хотел бы. Хочется вернуться еще также к очень неприятный момент, потому что мы говорили с вами, конечно, о мире, но сериал запомнился тем, что это жесткая реалистичная фэнтези с налетом истории. И если мы все знакомы с саркастичными мемами из интернета «Страдающие средневековья», как раз вот все это мы видим в экранной... сериальной экранизации, потому что там летят головы с плеч, там, простите, наши юные слушатели, хотя радио должны слушать только люди, достигшие 18+, там есть инцест, там есть насилие над женщинами и все то, что попадает зачастую в криминальную сводку новостей. Вот у Джорджа Мартина это может стать просто главным двигающим событием всего сюжета, главы и романа в целом. В книге этого гораздо больше, чем в сериале. Вот эта грязь и чернуха происходит буквально на каждом углу. То есть вот нужно
буквально
быть,
на каждой странице, я бы сказала.
Нужно быть готовым, что это вот не то, что вы почитаете за завтраком или обедом, потому что, скорее всего, аппетит может испортиться.
Да я не думаю, что все настолько впечатлительные на самом деле. Просто не читайте за завтраком новости.
Советские газеты.
Все остальное, да, вы можете смело читать и даже рассматривать картинки. На самом деле, да, всего там этого очень много, но так же, как и в жизни. И, конечно, все это и присутствует, и присутствовало. И, опять же, простят юные слушатели нас, тот же самый инцест в королевских семьях. Все мы помним преснопамятных Габсбургов, например. И все было нормально до, наверное, появления некоторых пресловутых вот этих габсбургских губ и подбородков, то есть и всяких болезней. У Мартина, наоборот, кстати, все очень красивенькие, все хорошо, пожалуйста, целуйтесь, любите друг друга, любовь спасет мир.
Ну, Таргарин очень красивый, если верить, конечно.
Ланнистеры тоже не все, конечно, как выяснилось, но красивые.
Да, но все-таки Таргарин, конечно, если учитывать еще и последний сериал «Ответвление», который вышел, там просто все как будто с подиумов сошли. Все светловолосые, бледнокожие и очень такие высокие.
Ну, Таргариены, кстати, в книгах обладают все фиолетовыми глазами, очень красивыми серебряными волосами. Они сами по себе очень тонкие, звонкие и все прочее. А в сериале немножечко, конечно, по-другому. И, например, взять Дейнерис. У нее два раза сгорали волосы, например. Первый раз, когда она вошла в костер после гибели ее первого мужа. И второй раз, когда один из ее драконов что-то вышел из повиновения. То есть она по книгам, она в течение одного тома вообще ходила абсолютно лысой. И была не самой красивой. Она была без бровей, без ресниц, без волос и прикрывалась то ли шкурой, то ли плащом, то ли еще чем-то. В сериалах, как мы видим, конечно же, огонь не подвластен над ее чудесными волосами и прочей красотой. И она вышла такая в первозданном виде. То есть, по сути, здесь идет немножечко подмена, наверное, понятий красоты. Если в книгах все несколько более реалистично, в сериале они все-таки нас пощадили немножечко. Хотя, ну, наверное, Дейенерис... могли бы уж, наверное, немножечко сделать не очень красивой. Почему бы и нет?
Ну, а как же они бы потом тиражировали и продавали всякие мерчи, все, что сопутствует сериалу? Это же тоже своего рода бизнес, поэтому, наверное. Если бы взяли не очень красивого Тириона, то он бы вам так, наверное, не понравился все-таки. Поэтому это,
ну,
наверное,
Тирион же, он же берет
ход.
Харизмой, он берет юмором. Это как Доктор Хаус, наверное. Потому что тоже не самый порядочный в мире человек, но юмор... Прям спасает. Хотя в жизни, если бы вот вы, например, встретили доктора Хауса
такого... Я помню, как его ближайший круг с ним мучился. Я думаю, что это действительно только в кино очень так приятно смотреть. А в жизни вы бы, скорее всего, закрыли двери, не открывали бы никогда.
Конечно, вы бы сказали, что ж это за такой терапевт, хамло какое, я к нему больше не пойду.
Есть у меня опыт знакомства с нашими докторами, и такие попадаются в наших больницах. Так что Хаусов у нас хватает. К сожалению, нет, и не остроумные, но вот с таким же характером. Итого, вернусь, наверное, к Мартину. Смотрите, учитывая всю грязь, все несовершенство этого мира, страдает ли Мартин морализаторством? То есть говорит ли он нам, что вот это черное, а это белое? Или все-таки это остается на поруку самого читателя? То есть пытается ли он донести до нас, что это плохо, что вот Дейенерис хотела заботиться обо всех, а потом все-таки возобладала над ней собственное эго, и она превратилась в дьяволицу какую-то. Это окрашивается в какие-то черты восприятия самого автора. Пытается ли он донести до вас свое мнение?
Я думаю, что нет. Единственное, мне кажется, что он пытался нам все-таки сказать, что, по сути, зима близко, мир оказывается в очень плохом положении, ему грозит, ну, армия иных, та же самая зима, еще какие-то глобальные катастрофы, а в этот момент все люди, которые могли бы, наверное, хоть как-то противодействовать этому всему прочему, они заняты, по сути, своими делами. Кто-то борется за власть, кто-то за любовь, кто-то еще за что-то, кто-то просто мстит за какие-то вещи. А в это время мир, можно сказать, полыхает. Все как в жизни. Потому что... Ну, у нас происходит ровно то же самое. В мире может твориться все, что угодно, но мы об этом не сильно-то думаем. Мы об этом просто там где-нибудь, может быть, напишем, может быть, с кем-нибудь поговорим, и на этом все. Хотя, может быть, можно было бы все это спасти. Поэтому Мартин этим не занимается, он просто показывает все как есть.
Если бы ваш учитель по русскому языку и литературе спросил у вас, что же хотел тогда сказать автор, учитывая то количество персонажей, которые он вам вбросил, те перипетии, которые происходили, и дворцовые перевороты, как вы сказали, и любовные линии, и жажду мщения, все абсолютно классические сюжеты засунули вам вот такой вот винегрет, и вы разбираете огромное количество вкусов. А вот какой-то вкус основной преобладает, вот что хотел сказать автор, что нужно сплочиться перед надвигающейся ночью и зимой, что нужно не заниматься мелкими склоками, или может быть, вы видите какой-то свой вариант. Что хотел сказать автор?
Я думаю, что он хотел сказать, что, пожалуйста, ребята, оставайтесь людьми. Пусть с вашими какими-то характерами, склоками и всем прочим, но просто не забывайте о том, что вы в первую очередь люди, и вы созависимы друг от друга. Хоть ты тресни, вы не можете выжить без ваших врагов, без ваших друзей, без соседей, без никого. Объединяйтесь. Угу. Чего вы деретесь, ребята? И если уж мы про винегрет, пожалуйста, не забывайте добавлять фасоль. Пожалуйста. Пусть это будет маленьким таким, может быть, вкусом мира. Пожалуйста, объединитесь. Ну, собственно, он к этому не то, что там призывает, но он немножечко как-то намекает, наверное.
Все-таки подводит вас к этому.
Ну, чуть-чуть, да, но при этом, говорю, у него все абсолютно человеческие.
И вот подытоживая, наверное, два финальных вопроса вам, Марина. Если все-таки сравнивать, невольно мы все равно будем возвращаться к сериалу и первоисточнику, как вы думаете, стал бы ли Джордж Мартин так популярен, если бы его не экранизировали? Я, конечно, понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, и в любом случае, наверное, люди, разглядевшие потенциал истории, как раз вложились рублем. Это, как мы помним, один из самых дорогих сериалов, который был выпущен в 20 веке. Тем не менее, само по себе произведение без сериала так же хорошо или, может быть, лучше, или все-таки уступает где-то, наверное?
Тот самый случай, когда я скажу, что книга лучше. Она очень легко читается, вообще любая из этих книг, даже вот эти все его приквелы и все прочее, там есть у него трилогия про рыцарей, которые вроде бы никак не относятся к основному циклу, но на самом деле относятся. Я думаю, что книга лучше, но, может быть, если бы он написал еще что-нибудь и стало бы это хоть как-то где-то популярно, тогда да, был бы, наверное, шанс. А так, ну, сериал, конечно, сыграл свою роль и ключевую. Потому что, ну, кто знал о Джордже Мартине до сериала? Ну, откровенно.
Но он начал вообще задумываться об этом в 1991 году, и через, по-моему, около 5 если не ошибаюсь, лет 5 была выпущена первая книга. То есть фан-база, в принципе, у него определенная уже была. Но она не была, конечно, такой обширной, всемирной, если уж говорить простым языком.
Ну, люди вообще не особо сейчас любят читать. А уж тем более такие лонгриды, тем более книжные серии. Ну, конечно, там, да, может быть, там они любят читать там что-то «Сумерки» и все такое, потому что, ну, там девочки популярные и все прочее. Но я сомневаюсь, что прям очень бы много людей стали бы читать всю эту сагу. Стали бы разбирать всех этих персонажей, дома и все прочее. Ну и плюс, опять же, аналогия с «Властелином колец». Естественно, все бы таки почитали и сказали, ну нет, у Толкина-то получше, у него как-то там поинтереснее. Это все-таки закос и все прочее. А вышел сериал, и все, ого-го, столько крови, столько всего. Ну, наверное, круто. И, возможно, именно из-за сериала, мне кажется, и стали популярны вообще эти книги, и сам Мартин. Ну и плюс, конечно, очень классно он сделал этот маркетинговый ход, что я постоянно вам, я что-нибудь вам сейчас допишу, я вам допишу, а вы ждите, ожидайте, повисите на линии пока что.
И приятную музыку включает. И маленький последний вопрос. Если помечтать и подумать, у нас впереди, хочется верить, наверное, будут еще две книги. Как вы думаете, Джордж Мартин, ну, уже будучи знакомы с материалом и понимая, наверное, ход мыслей автора, как вы думаете, закончится история «Льда и пламени»? Что вас будет ждать в седьмой книге? К чему он ведет вас потихонечку? Есть уже какое-то ощущение или предположение?
По книгам вообще никакого ощущения и предположения название, нет, потому что на самом деле там все очень непредсказуемо, абсолютно. Ну и плюс, опять же, идет повествование от каждого героя, и каждого героя, даже если он не очень тебе нравится и все прочее, но ты все равно его начинаешь чувствовать и потихонечку за него как-то там болеть, сопереживать и все прочее. И тебе кажется, что каждый из них достоин, например, воссесть на этот железный трон. Ну, тут хочешь, не хочешь. Ну, конечно, ты там выбираешь каких-то любимых персонажей. Я думаю, что если бы, например, миром бы в итоге у Мартина стал бы править, ну, какой-нибудь второстепенный персонаж, типа, например, Якин Гара или Сирио из Бравоса. Вот это было бы идеально. Всех остальных, ну так, пускай рядышком тусят. Мы возьмем их в правительство.
Осталось подождать немного лет, 20-30, и можно узнать, наверное, верны ли ваши предположения.
Я боюсь, что есть варианты.
Я буду верить, что все-таки, наверное, те, кто были недовольны финалом «Игры престолов», как раз смогут взять в руки книги и как-то перевернуть для себя эту историю, поставить какую-то жирную точку уже от самого автора. Так что, в принципе, надежда умирает последней. Как вы сказали, нужно объединиться и всем ждать. И, может быть, писать как раз письма Джорджу Мартину, как раз чтобы толкать его немножечко как раз к завершению своего цикла «Льда и пламени».
Он их не читает, как выяснилось.
Нужно приехать и лично тогда ему сказать. Хотя дяденька, по-моему, сидит как раз в своем особняке и особо не любит контактировать с миром. Но он приезжает на всякие ивенты, комик-коны, дает интервью. Вот там его точно можно поймать. Насколько я знаю.
Так он не ответит ни на один вопрос, я знаю
уже. Хорошо, но он уже, знаете, отвечал, по крайней мере, что как большой фанат Толкина, он сделает, прям вот цитата, bittersweet, такой горько-сладкий финал, как был, в принципе, во «Властелине колец», когда мы помним, что Фродо все-таки, конечно, ну, бросил кольцо в роковую гору, и, но, будучи раненым, все равно у него в душе вот закралась какая-то темнота, и поэтому он вместе с Бильбо как раз уезжает в, ну, такое, наверное, райское место, где живут эльфы, потому что, ну, земля уже вот это ему не подходит, он уже изменился. И это немножечко вот сладко-горький финал, потому что вроде бы и хорошо, но ты из этого путешествия уже не вернулся прежним. И Мартин говорил, что он нечто подобное будет использовать и для себя. Все закончится хорошо, но тоска на сердце все равно останется.
Да я так и думаю, что так и будет. Как говорил Кинг, мир сдвинулся с места. Ну и то, что мертво, умереть-то уже не может.
Вот этой цитатой как раз и закончим нашу беседу. Марин, спасибо большое за беседу. И я еще раз напомню, что очередной читатель подтверждает, что все-таки, несмотря на популярность и любовь вашу к тем или иным экранизациям сериалов или книг, все-таки нужно возвращаться к первоисточнику, чтобы погрузиться полностью в эту историю, потому как кинематографисты не покажут вам все перипетии, и лучшим режиссером может быть только ваш разум, который покажет вам ту картинку, которая устроит вас на все 100%. Поэтому читайте и перечитывайте книги. Спасибо, Марин.
Пожалуйста.
В завершении подкаста я напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».